Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Уильям Теккерей. История Сэмюэла Титмарша и знаменитого бриллианта Хогарти. Глава первая, в которой описывается наша деревня и впервые сверкает знаменитый бриллиант. Когда, проведя дома свой первый отпуск, я возвращался в Лондон, моя тетушка миссис Хогарти подарила мне бриллиантовую булавку. Вернее, в ту пору это была не булавка, а большой старомодный аграф, сработанный в Дублине в 1795 году, который покойный мистер Хогарти нашивал на балах у лорда-наместника и в иных прочих местах. Дядюшка бывало рассказывал, что аграф на нем был и в битве при Винегер-Хилле, когда не сносить бы ему головы, если бы не косичка, но это к делу не относится. В середине аграфа помещался портрет самого Хогарти в валом ополченском мундире, а вокруг 13 локонов, принадлежавших чертовой дюжине его сестриц. Но так как в семье Хогарти волосы у всех были ярко-рыжие, то человеку с воображением портрет мог показаться большим свежим куском говяжьей вырезки, окруженным 13 морковками. Морковки эти были выложены на покрытое синей глазурью блюдо. И, казалось, все они вырастают из знаменитого бриллианта Хогарти, как его называли в нашем семействе. Нет нужды разъяснять, что тетушка моя – женщина богатая. И я считал, что не хуже всякого другого мог бы сделаться ее наследником. Во время месячного моего отпуска она была чрезвычайно мною довольна. Часто приглашала выкушать с ней чаю, хотя в деревне нашей была некая особа, с которой я предпочел бы в эти золотые летние вечера прогуливаться по скошенным лугам. Всякий раз, как я послушно пил ее скверный черный чай, обещала, что когда я буду уезжать в город, не оставит меня своими милостями. Мало того, 3, а то и 4 раза приглашала на обед. А обедала она в 3 часа пополудни, а потом на вист или крибидж. Карты — это бы еще ничего, потому что хоть мы и играли по 7 часов кряду, и я всегда оставался в проигрыше, потери мои составляли не более 19 пенсов за вечер. Но в обед и в 10 часов к ужину у тетушки подавали кислющее черносмородинное вино. Отказаться от него я не смел. Но поверьте, испив его, всякий раз терпел адские муки. Таково угождая тетушке, да наслушавшись ее обещаний, я решил, что она пожалует мне по меньшей мере 20 гиней. У ней их было в ящике комода несчетно. И так я был уверен в этом подарке, что молодая особа по имени Мэри Смит, с которой я об этом беседовал, даже связала кошелечек зеленого шелка и подарила его мне. За скирдой Хиггса, это если за кладбищем свернуть по тропинке направо. Да, и подарила его мне, обернутым в папиросную бумажку. Если уж говорить всю правду, кошелечек был не пустой. Первонаперво там лежал крутой локон, такой черный и блестящий, каких вы в жизни не видывали. А еще 3 пенса, вернее, половинка серебряного 6-пенсовика на голубой ленточке, чтобы можно было носить на шее. А вторая половинка... Ах, я знал, где находится вторая половинка, и как же я завидовал этому талисману. Последний день отпуска я, разумеется, должен был посвятить миссис Хогарти. Тетушка пребывала в самом милостивом расположении духа и в качестве угощения поставила 2 бутылки черносмородинного вина, каковые и пришлись главным образом на мою долю. Вечером, когда все ее гости, надев деревянные галоши, удалились в сопровождении своих горничных, миссис Хогарти, которая еще раньше сделала мне знак остаться, первым долгом задула в гостиной 3 восковые свечи. А затем, взяв 4-ю, подошла к секретеру и отперла его. Поверьте, сердце мое отчаянно колотилось. но я прикинулся, будто и не смотрю в ту сторону. «Сэм, голубчик», — сказала она, отыскивая нужный ключ, — «выпей еще стаканчик Росолио», — так она окрестила это окаянное питье, — «оно тебя подкрепит». Я покорно стал наливать вино, и рука моя так дрожала, что горлышко позвякивало о край стакана. К тому времени, как я, наконец, осушил стакан, тетушка перестала рыться в бюро и подошла ко мне. В одной руке у ней мигала восковая свеча, в другой был объемистый сверток. «Час настал», — подумал я. «Сэмюэл, дрожайший мой племянник», — сказала она, — «тебя назвали в честь твоего святого дяди, моего супруга, благословенна память его. И своим благонравием ты радуешь меня больше всех моих племянников и племянниц». «Ежели вы примете во внимание, что у моей тетушки 6 замужних сестер, что все они вышли замуж за ирландцев и произвели на свет многочисленное потомство, то вы поймете, что я с полным основанием мог счесть ее слова за весьма лестный комплимент». «Дорожайшая тетушка», — вымолвил я тихим взволнованным голосом, «я часто слыхал, что вы изволили говорить, что нас, племянников и племянниц, у вас 73 души. И уж поверьте, я почитаю ваше обо мне высокое мнение чрезвычайно для себя лестным. Я его не стою. Право же, не стою».
«Про этих мерзких ирландцев и не поминай», — осердясь сказала тетушка. «Все они мне несносны, и мамаша их тоже».
Нужно сказать, что после смерти мистера Хогарти не обошлось без тяжбы из-за наследства.
«А из всей прочей моей родни ты, Сэмюэл, показал себя самым преданным и любящим. Твои лондонские хозяева очень довольны твоей скромностью и благонравием. При том, что получаешь ты 80 фунтов в год, изрядное жалование. Ты, не в пример иным молодым людям, не потратил сверх этого ни одного шиллинга, а месячный отпуск посвятил своей старухе-тетке, которая, уж поверь, высоко это ценит».
«Ах, сударыня!» — только и молвил я, и более уже ничего не сумел прибавить.
«Сэмюэл», — продолжала тетушка, — «я обещала тебя одарить. Вот мой подарок. С первоначалу хотела я тебе дать денег. Но ты, юноша, скромный, и они тебе ни к чему. Ты выше денег, милый мой Сэмюэл. Я дарю тебе самое для меня драгоценное. Портрет моего незабвенного Хогарти!» Слезы. «Вставленный в аграф с дорогим бриллиантом. Ты не раз от меня о нем слышал. Носи этот аграф на здоровье, любезный племянничек, и помни о нашем ангеле и о твоей любящей тетушке Сьюзи».
И она вручила мне эту махину. Аграф был величиной с крышку от бритвенного прибора. Надеть его было бы все равно, что выйти на люди с косицей и в треуголке. Меня такая взяла досада, так велико было мое разочарование, что я поистине слова не мог вымолвить. Когда я, наконец, опомнился, я развернул аграф. «Аграф называется, да он огромный, что твой амбарный замок», и нехотя надел его на шею. «Благодарствую, тетушка», — сказал я, ловко скрывая за улыбкой свое разочарование. «Я всегда буду дорожить вашим подарком, и всегда он будет напоминать мне о моем дядюшке и о 13 ирландских тетушках».
«Да нет же!» — взвизгнула миссис Хогарти. «Не желаю, чтоб ты носил его с волосами этих рыжих мерзавок. Волосы надо выкинуть!»
«Но тогда аграф будет испорчен, тетушка».
«Бог с ним, с аграфом, сэр! Закажи новую оправу!»
«А может, лучше вообще вынуть его из оправы?» — сказал я. «По нынешней моде он великоват. Да отдать его пусть сделают рамку для дядюшкиного портрета, и я помещу его над камином рядом с вашим портретом, любезная тетушка. Это ведь премилая миниатюрка,
«Это миниатюрка!» — торжественно изрекла миссис Хогарти. «Шеф-девр великого Мулкахи!» Этим шеф-девром вместе с Бонтонгом и Алямод де Пари и ограничивались ее познания во французском языке. «Ты ведь знаешь ужасную историю этого несчастного художника? Только он кончил этот замечательный портрет, описал он его для покойницы миссис Хогарти, владелицы замка Хогарти, графства Мэйо. Она сейчас его надела на бал у лорда-наместника и села там играть в пикет с главнокомандующим. И зачем ей понадобилось окружить портрет Мика волосами своих ничтожных дочек, в толк не возьму. Ну уж так она сделала, сам видишь. Сударыня, — говорит генерал, — провалиться мне на этом месте? Да это же мой друг Мик Хогарти!» Так прямо его светлость и сказал, слово в слово. Миссис Хогарти, владелица замка Хогарти, сняла аграф и показала ему. «Как имя художника?» — спрашивает милорд. «В жизни не видал такого замечательного портрета. Мулкахи с Армонской набережной. Клянусь богом, я готов оказать ему покровительство», — говорит милорд. Но вдруг потемнел лицом и с неудовольствием вернул портрет. «Художник совершил непростительный промах», — сказал его светлость. «Он был весьма строг по части воинского устава. Ведь мой друг Мик — человек военный. Как же он проглядел этакое упущение?» «А что такое?» — спрашивает миссис Хогарти. «Да ведь он изображен без портупеи, сударыня!» И генерал с сердцем взял карты и уж до самого конца игры не проронил ни слова. На другой же день все передали мистеру Мулкахи, и бедняга тот же час повредился в уме. Он ведь все свое будущее поставил в зависимость от этой миниатюры и объявил во всеуслышание, что она будет безупречна. Вот как подействовал упрек генерала на чувствительное сердце художника. Когда миссис Хогарти приказала долго жить, твой дядюшка взял портрет и уже не снимал его. Сестрицы его говорили, что это ради бриллианта, а на самом деле у неблагодарные. Единственно из-за их волос он и носил этот аграф, да еще из любви к изящным искусствам. А что до бедняги художника, любезный мой племянник? Кое-кто говаривал, будто он выпивал лишнее. Оттого с ним и приключилась белая горячка. Но я этому веры не даю. Налей-ка себе еще стаканчик Россолио. Всякий раз, как тетушка рассказывала эту историю, она приходила в отличное расположение духа. И сейчас она пообещала заплатить за новую оправу для бриллианта и приказала мне по приезде в Лондон сходить к знаменитому ювелиру мистеру Полониусу, а счет переслать ей. «Золото, в которое оправлен бриллиант, стоит самое малое 5 гиней», — сказала она. «А в новую оправу тебе его могут вставить за 2 гиней. Но разницу ты оставь, голубчик, себе и купи все, что твоей душеньке угодно». На том тетушка со мною распрощалась. Когда я выходил из дому, часы били 12, ибо рассказ о Мулкахе всегда занимал ровным счетом час. И шел я по улице уже не в таких расстроенных чувствах, как в ту минуту, когда мне вручен был подарок. «В конце концов, — рассуждал я, — бриллиантовая булавка — вещь красивая и прибавит мне изысканности, хоть платье мое совсем износилось. А платье мое и вправду износилось. Что ж, — рассуждал я далее, — на 3 гинеи, которые я получу, я смогу купить 2 пары невыразимых. А между нами говоря, у меня в них была большая нужда. Я ведь в те поры только что перестал расти, а панталоны были мне сшиты за добрых 1,5 года перед тем. Итак, шел я по улице, руки в карманы, а в кармане у меня был кошелечек, который накануне подарила мне малютка Мэри. Для милых вещиц, что она в него вложила, я нашел другое место, какое говорить не стану. Но, видите ли, в те дни у меня было сердце, и сердце пылкое. В
кошелек же я собирался положить тетушкин дар, которого так и не дождался, вместе с моими скромными сбережениями, которые после пикета и крибиджа уменьшились на 25 шиллингов. Так что, по моим подсчетам, после того, как я оплачу проезд до Лондона, у меня еще останется две монетки по 7 шиллингов. Я только что не бежал по улице. Я так спешил, что, будь это возможно, я бы догнал 10 часов, которые прошли мимо меня 2 часа назад, когда я сидел за мерзким рассолью и слушал нескончаемые тетушкины рассказы. Ведь в 10 мне следовало быть под окошком некой особы, которая должна была в тот час любоваться луною, высунув из окна свою прелестную головку в попельотках и в примиленьком плаеном чепчике. Но окно было уже закрыто, и даже свеча не горела. И чего только я не делал, стоя у садовой ограды, и покашливал, и посвистывал, и напевал песенку, которая так нравилась некоей особе, и даже кинул в заветное окно камешком, который угодил как раз в оконный переплет. Все одно никто не проснулся. Только громаднейший дворовый пес принялся рычать, лаять, докидаться на ограду против того места, где я стоял, так что чуть было не ухватил меня за нос. И пришлось мне поскорее убраться во свояси. А на другое утро, в 4 часа, моя матушка и сестры уже собрали завтрак, а в 5 под окнами загромыхал лондонский дилижанс верный Тори. И я взобрался на Империал, так и не повидавшись с Мэри Смит. Когда мы проезжали мимо ее дома, мне показалось, что занавеска на ее окне чуть отодвинута. Зато окошко, уж вне всякого сомнения, стояло настежь, а ночью оно было затворено. Но вот уже ее домик остался позади, а в скорости и деревня наша, и церковь с кладбищем, и скирда Хиггса скрылись из виду. «Ух ты, какая штуковина!» — вытаращив на меня глаза и попыхивая сигарой, сказал конюх кучеру и беззастенчиво ухмыльнулся. Дело в том, что, воротясь от тетушки, я так и не раздевался. На душе у меня было неспокойно, да еще следовало уложить все мое платье, и мысли были заняты другим. Вот я и позабыл про аграф миссис Хогарти, который с вечера прицепил к рубашке.